Дорогие друзья, я прежде чем начну изложение, хотел бы две книги предложить нам для прочтения. Сегодня Ирина уже цитировала Спержина, прекрасная книга, его биография. Я знаю, что еще несколько штук ее осталось, поэтому я рекомендую ее прочитать обязательно. И вторая книга, которая очень будет в унисон с проповедью, которую мы будем слушать, называется «Золото глупца». Не все то, что золото, что блестит, нашего брата Джона МакАртура. Потрясающий набор удивительных статей. Сегодня Церковь Божия празднует свое рождение. Святая Троица, сошествие Духа Святого. И сегодня будет необычная проповедь, потому что мы будем ее обсуждать в наших малых группах на этой неделе, которая наступает. Поэтому будьте внимательны, записывайте ее. И текст Писания, который взят за основу. Эта проповедь состоит из двух частей. Сегодня мы начнем, и следующее воскресенье будем завершать. Находится Евангелие от Матфея, глава 4, и мы остаемся стоять в знак благодарности и почтения перед Богом за Его Слово. Матфея, глава 4, стиха 18 по 22, здесь описан событие, как Господь набирает своих первых учеников. 4 глава. 18 стиха Евангелия от Матфея. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовами. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами людей. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его в лодке Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Пожалуйста, друзья, прислаживайтесь, и мы с вами начнем работать с этим удивительным текстом. Почему именно такой текст на праздник Троицы? Почему не о Духе Святом? Почему не о Церкви? На самом деле это и о Духе Святом, и о Церкви. Потому что только Дух Святой призывает людей, и Церковь состоит из воистину рожденных Духом Святым человеков. Но этот текст очень важен для нас, потому что он рассказывает и показывает нечто принципиально и важное. Принципиально и важное. Он показывает эпицентр, что значит быть настоящим верующим, настоящим последователем Иисуса Христа. Интересно заметить, что слово ученик встречается 269 раз в Новом Завете по отношению к верующим людям. Слово христианин встречается всего 3 раза. И это не случайно, в этом есть определенный смысл. Не то, чтобы ученик лучше, а христианин хуже. Но просто ученик, последователь, христианин, тот, который отождествляет или которого отождествляют с Иисусом Христом. И есть широкое поле, на самом деле, практических рекомендаций. Но сегодня, для сегодняшнего утра, крайне важно заметить. Первых верующих называли учениками, последователями Христа. Поэтому у нас есть резонный вопрос. Кто такой ученик? Кого можно назвать учеником Христа? И что значит быть учеником Иисуса Христа? В Библии слово «ученик» употребляется обычно к 3 категориям людей. Первая категория – это слушатели. Это те, которые следовали за Иисусом и слушали Его речи. Таких называли учениками. Вторая категория – это убежденные или убедившиеся слушатели. Это те, которые приняли и согласились с тем, чему учил Иисус. И третья категория – это посвященные слушатели и последователи. Это которые не только прислушались, не только согласились и приняли, но которые последовали всей своей жизнью за Иисусом, повинуясь Его учению и поступая так как он говорил. И понятно, что такая категория учеников была самая малочисленная. В день Пятидесятницы там, в горнице, куда сошел Дух Святой, их было всего 120 человек. Там, находясь в молитве, в ожидании обещанного по обетованию Иисуса, они получили Духа Святого и родилась церковь. 120 человек. Хотя Господа Иисуса слышали огромные толпы. И важно отметить, что когда Писание употребляет слово «ученик», все люди, по отношению к которым это употреблялось, они попадают в одну из этих трех категорий. Либо они просто слушатели, либо они убедившиеся слушатели, либо они на самом деле последователи. И сегодня, когда мы с вами говорим о христианстве или о христианах в нашей стране, все люди, о ком мы говорим, о верующих людях, они тоже попадают в одну из этих трех категорий. Например, первая категория или первая группа слушателей, ну, это те люди, о которых мы обычно говорим, религиозные люди. Они, в принципе, соглашаются с чем-то, они, в принципе, не против послушать о религии, но это никак не влияет на их жизнь. Вторая категория – убежденные или убедившиеся слушатели – это те, которые ходят в церкви и в храмы, ставят свечки, читают какие-то молитвы, покупают молитвословы. Но есть третья категория – категория настоящих верующих. И это те люди, жизни которых посвящены Богу и Божьей миссии. Это настоящие христиане. Интересно подметить, что люди первых двух категорий, слушатели и убежденные слушатели, когда они сталкиваются с людьми третьей категории, с настоящими верующими, это вызывает в них большое удивление, вызывает в них даже шок и порой негодование. Они считают эту третью категорию людьми весьма странными, людьми, которые фанатичны, чересчур какие-то увлекающиеся, радикальные даже какие-то люди, фанатики, в конце концов. Нередко можно услышать: «Ты верь, это нормально, но не нужно до фанатизма, не нужно так серьезно, нужно жить для себя. Ты слишком сильно веришь в Бога», услышал я от одного человека. То есть эти люди стараются редуцировать понятие или слово «христианин» до человека, который себя каким-то образом отождествляет со Христом, но не до того человека, который посвящает себя и свою жизнь Христу. Известный российский актер Петр Мамонов, он очень удачно высказался на этот счет, я процитирую его. «Христианство – это жертва ежечасная, – говорит он. Не можешь – не придуривайся». Но это его стиль, мы знаем. «Так и скажи: я жену не люблю, детей не люблю, друзей не люблю, зато люблю ходить в храм и поклоны класть, и чтобы вокруг все были в юбочках-платочках. Это не вера, это дьявол, чистой воды, а вера – это любовь, а любовь – это простить и выслушать, и каждый день самого себя бороть. Вот что такое вера. С Богом надо иметь личные отношения, иначе все свечки, все посты, все причащение, все мимо. Христианство – это живая жизнь с живым Богом, а не какие-то оккультные магические действия. Хоть опейся святой водой, ничего не будет, если не будешь менять свое сердце, свои мысли, всю свою жизнь». Ну, почти что член РБЦ. Только одной вещи не хватает ему, да? Не хватает акцента на Божию благодать, на Божию работу. Не только я сам себя меняю, но Дух Святой преображает меня. Я много раз пытался себя изменить, до тех пор, пока Дух Святой не вошел в мою жизнь и не изменил мое сердце, не сделал меня по-настоящему другим человеком. Друзья, только тогда церковь, состоящая из настоящих верующих, она реально может влиять на этот мир. Влиять так, чтобы мир преображался ради Божьей славы. Так, чтобы церковь наполнялась новыми людьми. Хочется быть такой церкви. Хочется служить такой церкви, хочется жить такой церкви, церкви полной Божьей благодати, Божьей милости, настоящих, посвященных Богу людей. С ними разговор совсем другой будет. И интересы другие, и ценности, и мотивы. И поэтому нам важно сегодня читать этот текст, изучать его, чтобы понять, что значит быть настоящим, истинным учеником Иисуса Христа. Итак, Матфея 4 глава. стих 18, мы видим, что Иисус встречается с этими людьми. Очевидно, что это не первая встреча Его. Возможно, это вторая, даже я бы сказал, третья встреча с ними. Первая встреча, все исследователи Библии соглашаются, описана в Евангелии от Иоанна, 1 главе. И вот здесь происходит эта вторая или третья встреча Иисуса с этими рыбаками, и Он говорит им всего лишь навсего три слова. «Идите за Мною». И они пошли. Они стали Его учениками. Итак, на протяжении двух проповедей мы с вами будем вникать в этот вопрос. Я молюсь о том, чтобы это изучение породило в нас серьезную молитву, серьезное исследование своего сердца, очень близкое, интимное обсуждение в наших малых группах и серьезный разговор с Богом в нашей личной, частной молитве во время нашего тихого времени с Богом. Поэтому прошу всех серьезно размышлять, молиться и записывать, и просить Бога Духом Святым работать в вашем сердце. Итак, во-первых, это будет первый и единственный сегодня пункт. Чтобы быть настоящим учеником Христа, необходимо оставить все ради Царства Христа. Итак, первое, что мы видим в этом тексте очень ярко и четко, этим братьям необходимо было оставить абсолютно все, чтобы последовать за Иисусом. Но сначала давайте мы посмотрим фон предшествующих событий этому обращению, этому радикальному решению, которое описано в нашем тексте. Я читаю чуть выше, 12 стиха. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, это Иоанн Креститель, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, приморском, пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящим в стране и тени смертной, высиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Сначала мы посмотрим побольше на цену вхождения в Царство Христа. Земное служение Иисуса началось. В самом начале этой главы мы видим описание истории искушения Иисуса от дьявола, его победу над этим искушением и начало его публичного общественного служения. Его проповедь оставалась неизменной. Проповедь простая. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». «Покайтесь, ее приблизилось Царство Небесное». Причем он не первый сказал это слово. Это слово сказал первым Иоанн Креститель. А Иисус продолжил это служение, это откровение Божьего Царства. И Царство Божие, друзья, это не какая-то географическая точка. Царство Божие не связано с конкретным местом. Если раньше было это место Иерусалима, храм в Иерусалиме, то наступило время, когда Бог Отец ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и в истине, поклоняющихся не на месте сём или на месте том, а поклоняющихся в своем сердце. Царство Божие, друзья, оно олицетворяет собой правление, власть, господство и царствование Бога. На всяком месте, где Его владычество, Его правление принимают, там и есть проявление Его царства. Там и есть видимое, выраженное видимым образом Царство Христово. И эта истина проходит через все Евангелие от Матфея, красной нитью. Но вход в это Царство Божие непростой. Надо сказать, что он очень трудный, он нелегкий, потому что этот вход стоит человеку абсолютно всего в его жизни и его самого, и его жизни самой. И это тоже показано в этом Евангелии. Давайте я просто пробегусь быстро вместе с вами по этому Евангелию, чтобы показать цену входа в Царство Христово. Нагорная проповедь, 5 глава этого Евангелия от Матфея, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Здесь показано, что цена входа в это Царство – это ощутить и признать свою духовную нищету, свою невероятную нужду, чтобы тебя приняли в это Царство. согласиться с тем, что у тебя ничего нету, чтобы внести в это царство или принять что-то, добавить к тому, что у тебя есть. Нужно ощутить себя абсолютно духовным банкротом, нуждающимся в том, чтобы тебя накормили. Стих 10, это же самые главы, «Блаженные изгнанные, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Если желаешь быть в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, то ты будешь гоним за правду, за праведность». Это жертва, это цена отождествления себя и принадлежности Христу. Продолжим, 13 глава Евангелия от Матфея, стиха 44-го. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, 45 стих, подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Посмотрите, Царство Божие настолько ценно, настолько значимо, настолько важно, настолько необходимо, что люди отдают все, продают буквально все, что у них есть, готовы отказаться от всего, что у них есть сейчас, ради того, чтобы получить это Царство. В 19 главе мы встречаем яркий пример такого вызова, вызова отказаться от всего, что у тебя есть. Это беседа Иисуса с богатым юношей. Я читаю стиха 21, уже финал этой беседы. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно». Друзья, услышьте это слово! Человеком невозможно спастись, что бы они ни сделали! Человеком это невозможно! Богу же все возможно! Как прискорбно видеть, что людей учат ложным пониманием, что можно что-то сделать, чтобы спастись своими руками! Человеку это невозможно! Богу же все возможно! Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Он еще пока не понимает смысла Евангелия. Он пока еще не видит красоты того, что он находится с самим Богом Вселенной, рядом и ходит с ним, пока Иисус не самая большая ценность его жизни. Почему? Потому что Дух Святой еще не просветил его сердце до конца. Это только от Бога может быть. У него простые, торговые, такие, знаете, товарно-рыночные отношения. «Господи, я все оставил, что я получу?» Это голос религии, это не голос благодати, это не голос Духа Святого, это голос еще самонадеянности, самоупования, надежды на себя. «Вот я такой великий, пожертвовал всем, что я получу?» Но отметьте одну фразу очень важную здесь. Мы оставили все. Мы оставили все. И Иисус отвечает очень честно, реалистично, давая ободрение, которое, думаю, что в чем-то Петр понял, в чем-то не понял. Вот что он говорит ему здесь, стих 28. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покебытии», конечно, уже не русское слово, да, в будущем времени, в будущем, покебытии, «когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Заметьте, какая высокая цена царства. Иисус не приукрашивает, Он просто прямо говорит. Царство настолько великое и славное, что оно требует всего того, что у тебя есть. Включая твои мечты, надежды, ожидания, не только имущество, всего тебя, абсолютно. Давайте посмотрим еще на Евангелие от Луки, глава 9, стихи 23-26. Там продолжается эта мысль, или, можно сказать, дополняется. «Ко всем же Иисус сказал, это тем, которые следовали за Ним, которые себя каким-то образом отождествляли, но Он говорит им, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользует человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Посмотрите, какая последовательность. Захотеть пойти, отвернуться или отвернуться себя, взять крест и последовать. Ты теряешь абсолютно всю свою жизнь ради этого царства. И некоторым из нас, возможно, даже придется вкусить смерть до того, как мы войдем в Царство Небесное. Чуть ниже, в этой 9 главе, стихе 57, начинается описание трех коротких бесед Иисуса с тремя людьми, которые хотели за Ним идти или которые были с Ним рядом. 57 стих. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Такие потрясающие слова, полные вообще, казалось бы, веры и надежды, на что Иисус говорит ему очень честно. «Лисица имеет норы и птицы небесные гнезды, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Понимаете, Иисус здесь говорит невероятные страшные слова, я бы сказал. Он говорит ему, если ты войдешь сейчас в Царство Христа, в Царство Мое, то значит, у тебя не будет безопасности. Значит, у тебя будет непростая жизнь. Это значит, у тебя не будет такого места, где спрятаться, где бы ты мог почувствовать себя в полной безопасности, где бы ты мог испытывать по-настоящему комфорт и принятие на этой земле. Такого места у тебя больше никогда нигде не будет. Иисус снова говорит о такой невероятно высокой жертве для тех, кто решил за Ним последовать. Знаете, это какая-то, какой-то антипромоушен. Казалось бы, он сказать, друг мой, пойдем со мною. Я буду останавливаться в гостях богатых людей. Ты будешь со мной вместе. Я очень многих людей знаю. Ты тоже обретешь популярность. Вот так должны были говорить религиозные лидеры того времени или современные политики, или какие-то завлекалы. А здесь, казалось бы, совсем другое. Он отталкивает, казалось бы, человека, но на самом деле нет. Он говорит правду ему. Ради того, чтобы он был по-настоящему счастливым. Я буду дальше рассказывать, почему это очень важно. Дальше беседа продолжается. Уже беседа с двумя людьми. Мы читаем стих 59. Другому сказал, следуй за мною. Прямо как нашим главным героям сегодняшнего текста. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Ну, это, вероятнее всего, получить наследство. Возможно, еще отец был жив, он просто должен был остаться с ним, чтобы он умер, а потом наследство досталось ему. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобою, Господи. Видя, видимо, те, что двое как бы отвалились. Он решил занять их место быстро. Но прежде позволь мне проститься с домашними моими. То есть он же подумал, ну раз наследство нельзя, то нельзя. Я просто скажу пока и пойдем вместе. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Заметьте, какой невероятный высокий вызов, какая огромная цена. Иисус требует полной лояльности. Лояльности от своей земной семьи к Богу ныне. И это даже может выразиться в оставлении своих родных. Посмотрите, он говорит, позвольте мертвецам хоронить своих мертвецов, то есть люди, не знающие Бога, живущие другими ценностями, не понимают важности Царства Небесного. Это воистину отказ от комфорта и безопасности, стабильности и определенности, наследства и перспектив на хорошее будущее. Вот таков призыв Иисуса, такова цена следования за Иисусом. Давайте посмотрим, какова цена следования за Иисусом была у первых учеников. Это мой такой второй подпункт. Теперь мы можем вернуться снова к этому тексту 4 главе, посмотреть на приглашение Иисуса через призму этих отрывков, через призму этого фона начала служения Иисуса, через призму той цены, которую нужно будет заплатить первым ученикам Христа. И основное наставление для нас здесь, оно сразу находится на поверхности. Для того, чтобы последовать за Иисусом, необходимо оставить все, абсолютно все, отлепиться от всего и отказаться от всего. Подумайте только, что нужно было оставить этим первым ученикам? Во-первых, им нужно было отказаться от своего комфорта. От всего того, что было для них привычно, естественно, удобно, в чем они жили, с чем они свыклись, что, возможно, они построили в своей жизни, создали в своей жизни. Все, что было им известно на самом деле. Теперь им нужно было все это оставить позади себя, оставить комфорт, стабильность, определенность и последовать за Иисусом. Потому что Иисус предлагает им прямо сейчас пойти за Ним. Я помню мое обращение к Богу. Будучи подростком, в возрасте, наверное, 12-13 лет, я стал серьезно думать о том, что нельзя жить без Бога, нужно жить для Бога. Но я полагал, что жить для Бога нужно начать много позже, когда я уже буду пенсионером, когда будет уже нечего делать. Ну а что пенсионеру еще делать? Только Богу молиться, правда? Уже ни сил, ни энергии, ни интереса нету. Мне казалось, что жизнь с Богом – это тяжелая, скучная, такая, знаете, напряженная жизнь. И поэтому я всячески старался оттягивать процесс своего обращения. Мне не хотелось отдавать Богу свои мечты, планы, юность, зрелость, в конце концов. Ну и вы знаете эту историю, что в конце концов Господь все-таки нашел меня и достиг своей цели, чему я очень рад. Я думаю, какой я был наивный глупец, рассуждая о том, что Бог – это вор счастья и радости. Бог – это единственный, который делать может человека по-настоящему счастливым и радостным. Но нужно отказаться от своего представления комфорта, стабильности, определенности. Во-вторых, эти первые ученики оставили свою карьеру. Они полностью оставили свою профессию рыбаков. И это была радикальная переориентация их жизни. Они стали учениками Христа. И быть учениками, это на самом деле значит иметь с ним другой вектор в своей жизни, даже занимаясь своей земной карьерой. Уже жить не ради карьеры, а жить уже ради Божьих целей. Карьера не самоцель становится. Божьи цели становятся самоцелью. И это настоящее безумие, на самом деле, для этого мира. А как же уверенность в завтрашнем дне, как же стабильность, как же определенность, как же безопасность, в конце концов? Но Иисус потребовал от учеников такой покорности и такого следования за Ним, что эти вопросы должны были уйти совсем на другой план, вообще выйти из системы их ожиданий. В-третьих, их имущество. Мы редко представляем себе первых учеников такими, знаете, ребятами, которые сидели на берегу Генесаретского озера, им было делать нечего, иногда они рыбачили от безысходности, от скуки, и вот порыбачив, там маленько продавали, и снова сидели там где-то, общались, какие-то рыбацкие байки травили на берегу. Нет, друзья, это не были люди, которые перебивались, там, знаете, с рыбы на воду, с воды на рыбу. Да, они, конечно, не были элитой того общества, они не были, конечно, богачами чрезмерными того общества, но это были достаточно состоятельные люди, которые могли позволить себе иметь стабильный рыбацкий бизнес, у которых было имущество, была лодка, были снасти, было оборудование, было место, где заниматься, в конце концов, было ремонтом, подготовкой, были какие-то торговые связи налажены, куда продавать, сбывать рыбу. Одним словом, это были люди, которые работали на себя на самом деле. Они даже не были наемными работниками. Им было что терять на самом деле. Тот, кто занимается бизнесом, понимает, если ты выйдешь из бизнеса хотя бы на короткое время, ты потеряешь контакты, связи, наработанные какие-то отношения, все, твоему бизнесу конец. И вот им предлагается оставить все и пойти за Иисусом. Им было что оставлять, им было от чего отлепляться. Им было чем жертвовать ради того, чтобы стать учениками Иисуса. Это пример для нас, друзья. Понимаете, ты не можешь быть учеником Иисуса и быть привязанным к своему дому, к своей машине, к своей работе, к своему телефону или компьютеру. Ты не можешь быть учеником Иисуса и любить свое имущество, не знаю, свой телевизор, может быть, свой дом, свою вышивку, да простят меня сестры, свою квартиру, свою дачу, свою винтовку для страйкбола, да простят меня братья. Ты не можешь быть учеником Иисуса и быть привязанным к каким-то материальным вещам этого мира. Теперь наш комфорт, наша безопасность, карьера, имущество, положение, стабильность, все, что у нас есть, не для того, чтобы мы получили еще больший статус. Чтобы мы жили для себя, но жили для Бога. Ведь понимаете, люди этого мира, они живут по такой схеме. Они пытаются себя с чем-то или с кем-то отождествлять, может быть, от одного проекта к другому, от одного дела к другому, от одного человека к третьему. Так, чтобы как бы приобретать больше имущества, приобретать больше влияния, приобретать больше статуса. Предложение же Иисуса в сущности идет против этой философии. Это, знаете, он предлагает на самом деле нечто другое, больше, чем даунфишинг или там даунгрейд твоей жизни. Он предлагает жизнь совсем другой системе координат, совсем другой парадигме. Он предлагает умереть, на самом деле, для современной человеческой системы жизни и жить ради Божьего Царства. Это же предлагает Иисус. Он предлагает продолжить жить земной жизнью, но в системе координат Божьего Царства. Эти первые ученики, или этим первым ученикам предстояло оставить комфорт, карьеру, имущество, положение, свою семью. И это реально тяжело. Это по-настоящему непросто. Это цена вхождения в это царство. Очевидно, что у них были жены, полагаю, что у некоторых были дети. Иисус не призывает, чтобы они забросили свою семью или отказались от своих жен и детей. Нет. Он просто предлагает им теперь жить совсем по-другому, по-новому. Но для того, чтобы начать жить по-другому и по-новому, им нужно отказаться от всего того, что у них есть сейчас. Отказаться ради Евангелия, ради Божьего Царства. И вот выйти с этой порочной, ложной системы мышления, в которой мы находимся в этом мире. В этом мире ведь на самом деле система этого мира какая? Чтобы стать счастливым, нужно обладать чем-то или быть кем-то, или выглядеть как-то. Для того, чтобы иметь больше имущества, иметь больше положения, иметь больше каких-то материальных вещей, иметь больше статуса, для того, чтобы в конечном итоге обрести комфорт, стабильность и безопасность. Вот это система этого мира, в котором мы живем. Система этого мира. Вся наша земная жизнь, друзья, построена в этой системе. Мы стремимся к этим вещам. Они пропитывают всю нашу жизнь. Они определяют, кто мы есть, что мы делаем, ради чего живем, к чему стремимся. Наши мотивы, наши мечты связаны с этой простой системой комфорта, безопасности, имущества, с тем, кто я есть, что я имею и как я выгляжу. Ради того, чтобы иметь больше, 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 выше. Невозможно, друзья, стать учеником Иисуса, не выйдя с этой системы координат. Невозможно стать учеником Иисуса, не выйдя с этой ложной парадигмы, которая на самом деле убивает человека, использует человека и дарит ему много миражей, за которыми он несется и гонится, и ни один не может поймать, потому что ни один из них не может сделать его счастливым. Это, знаете, как в фильме «Матрица». Нужно просто проснуться от действия Духа Божия и видеть глазами реальность, что мир, в котором я живу, это на самом деле мир, полный смерти, греха, порока, отчаяния, безнадеги. Мир, в котором невозможно быть счастливым, если ты вне Божьей системы координат, вне Божьего Царства. Друзья, это работа Божия, Духа Святого. Дух Святой каждому из нас на каком-то этапе жизни прикоснулся и пробудил нас. И мы вдруг увидели, Я помню, как это случилось в моей жизни. Вот видите, я очкарик уже, конечно, давнишний. Я уже в школе тоже имел проблемы со зрением. Я помню, когда Бог прикоснулся ко мне. Я смотрел на те же самые вещи вокруг себя, но как будто я смотрел в очках других. Я видел другую картину совсем. Это была работа Духа Святого, потому что Он, придя, обличает мир о правде, о суде, о грехе. Он на самом деле открывает наши глаза, чтобы мы видели, открывает наши уши, чтобы мы слышали, открывает наше сердце, чтобы мы принимали и внимали. Понимаете, Иисус забирает своих первых учеников из комфортной, удобной жизни. Нам всем хочется иметь стабильную, понятную, удобную семейную или рабочую жизнь, а лучше семейную и рабочую жизнь. Это то, к чему влечет наше естественное человеческое сердце. Здесь же Иисус говорит о посвященности Ему. Не вот этим миражам, не вот этим ценностям этого мира, а вот Ему, где отношения с Ним становятся и являются выше и больше всех остальных отношений и привязанностей. Вдумайтесь только, никакой безопасности, никакой уверенности в завтрашнем дне. Какая-то антистратегия, но она реальная. Иисус говорит, что порой Его ученикам негде будет голову склонить. Он говорит, что они будут похожи на овец среди волков. Он говорит, что их будут гнать за Его имя. Он говорит, что Его самого убьют. И все же Он говорит, если хотите идти за Мною, входите в Мое Царство. Посмотрите, Иисус не рисует какие-то такие захватывающие перспективные картины будущего. Если вы будете со Мною, то вы будете такими. Если вы будете со Мною, я вам дам это. Хотя и там тоже есть слово Его о будущем, но Он говорит им слово о настоящем, какова их будет жизнь здесь. Почему? Потому что для настоящих учеников Иисус становится единственным мотивом и целью жизни. Отношения с Иисусом – это единственный мотив нашей жизни и цель нашей жизни. Он становится ценностью и мотивом нашей жизни. Он не живет, такой ученик, не живет своим комфортом, безопасностью, положением, потому что Иисус однажды сказал, я читаю из Луки 14 глава, стих 33, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». В нашей современной культуре, друзья, в нашей современной культуре все о нас самих. О продвижении себя, о защите себя, о своей безопасности, о сохранении себя, о заботе о себе. А Иисус приходит и говорит, умри для себя и живи для Меня. Умри для всей своей жизни и живи для Меня теперь. Только тогда твоя земная жизнь обретет на самом деле верный вектор и смысл, и цель, и цельность в конечном итоге. И это на самом деле настоящая контркультура. Но это правильная оценка нашей современной земной жизни, в которой мы находимся. Друзья, потому что сегодня вне Христа и без Христа наша жизнь несет на себе печать смерти и разрушения, проклятия пустоты, греха и порока, ложной надежды и постоянной неудовлетворенности. Знаете ли вы хотя бы одного человека, который честный, не лжец? Кто скажет, я не знаю ни одного не лжеца. Да, только Иисус был честным во всем. Но человек, который готов как-то вам сказать честно, как ему получается, объективно, как он может, который был бы удовлетворен своей жизнью. Он может на какое-то мгновение испытать некую удовлетворенность, а потом снова очередной поиск. Потому что только Бог может насытить наше сердце и наполнить нашу душу. Настоящий ученик, друзья, оставляет свой грех, оставляет свою самость, свою гордыню и начинает покорное следование за Иисусом. А теперь подумайте, что будет с нашей церковью, если я и вы, и все мы вместе будем жить такой жизнью, как настоящие ученики Христа. Если мы с вами отвяжемся от всего нашего имущества, нашей карьеры, от жизни ради себя, любимых, от жизни только ради своей семьи или своих планов. Я вот увижу, что некоторые уже уехали планы свои реализовывать. И пойдем за Иисусом, последуем за Ним. Многие наши знакомые, друзья, родные, даже, может быть, члены вашей группы скажут, ну ты даешь, что-то чересчур, чересчур. Многие подумают, что мы сошли с ума. Многие подумают, что мы все потеряем или теряем уже сейчас. Многие подумают, что мы просто какие-то странные религиозные фанатики. Но понимаете, нам не нужно ничего придумывать, не переделывать, не переориентировать, не перетолковывать, что значит быть учеником Христа, потому что Иисус очень ясно и четко говорит, читая из Марка 8 главы, то, что с вами изучали на малых группах, 34 стих. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, то потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, то сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит». Итак, это цена следования за Иисусом для Его первых учеников. А теперь третий вопрос у нас есть. Цена приглашения Иисуса для учеников 21 века, живущих в Москве. Кто-то скажет, а как вообще вот эти слова, которые сейчас вот вы нам, пастор, говорите, относятся или соотносятся с нашей реальной жизнью? Когда мне нужно платить аренду? Когда мне нужно планировать свой отпуск, когда мне нужно платить за школу, смотрите, у меня трое уже школьников. Я услышал такую шутку забавную в школе недавно. Вход в школу бесплатный, а выход определенная сумма, в зависимости от школы сколько. Это правда, я как отец это тоже вижу. Как эти слова, на самом деле, о таком радикальном следовании за Иисусом соотносятся с моей реальной жизнью? А знаете, я не хочу никакую придумывать схему. Такую, знаете, как бы красивую, потому что Иисус не придумывает ее. Потому что в сущности Он говорит довольно простые слова. Это на самом деле ясный библейский принцип. Все, что мне дорого в этом мире, все, что я люблю, все, к чему стремлюсь, все, ради чего живу, теперь должно уйти на второй план. И не просто уйти на второй план, но подчиниться. Подчиниться этому одному важному генеральному плану. Потому что на первое место у меня выходит Господь Иисус, Его Царство, Его цели, Его миссия. Ради Него и ради Его Царства я теперь буду делать все, что я делаю, и жить, как я живу. Теперь все остальные вещи в моей жизни, все сферы моей жизни находятся под Его контролем, под Его властью, под Его управлением. И Его власть, и Его право управлять моей жизнью так Он желает. Он может менять ее радикально, как Он хочет, потому что Он горшечник, а я всего лишь навсего глина. И моя жизнь точно изменится, если я покорюсь Его власти. Например, если Он пожелает дать мне комфорт в моей жизни, я буду рад принять Его, я буду благодарить Его за это, потому что все это ради Его славы. Я отмечу, что это ради Его славы. Но если Он пожелает дать мне некомфорт и забрать мой комфорт, и даже принести в мою жизнь страдания, пусть Он будет прославлен в том, как я буду себя вести, как я буду принимать это и как я буду переносить это. Моя профессия, как учителя, домохозяйки, инженера, юриста, бизнесмена, теперь будет под его властью, под его контролем. Теперь моя работа будет не то, ради чего я живу и к чему стремлюсь. Ради того, чтобы у меня было больше денег, положения, статуса, чтобы я был более успешным, продвигался по карьерной лестнице. Это все будет ради Божьей славы. На рабочем месте, где я нахожусь. Моя мотивация теперь будет совсем иная. Ни деньги, ни статус, ни положение, ни успех. Хотя все это может быть. Но все это будет ради Христа, ради проповеди Евангелия, ради Его славы. Ради славы Его Царства. Наше имущество. Теперь мы живем не ради накопительства и потребительства, чем наполнено и мотивируется, и направляется наше современное общество. Где наша современная культура пропагандирует эти ценности накопительства и потребительства. Но я буду жить, используя то, что у меня есть, приобретая что-то больше ради того, чтобы вкладывать свое имущество в Царство Божие. Наша семья. Если Иисус есть мой Господь, если моя семья живет в Его Царстве, это будет заметно, это будет видно, это поменяет мое отношение к моим родным, моим домочадцам, тем, с кем я нахожусь рядом, потому что я все это делаю ради Него, не ради себя любимого, не ради себя любимой. Как только мы перестанем, друзья, с вами цепляться за свой мнимый комфорт и стабильность, за свою самость, за свою безопасность, и начнем жить по ценностям и принципам Божьего Царства, то есть ради Царства Христова, тогда наши жизни, наши отношения, наше поведение, наши поступки радикально изменятся. 100% изменятся. Как только мы перестанем с вами оправдываться и говорить, что мы не можем так жить, что у нас так не получится, но только мы отдадим себя в руку Божию, то Господь начнет творить настоящие чудеса в нашей жизни. Его призыв, на самом деле, это призыв оставить все и довериться Ему. Его призыв отказаться от всего ради Него. Он как бы не забирает ничего, но может забрать. Но то, что Он дает, это несравненно больше, чем то, что я оставляю. Понимаете, сейчас некоторые из нас сидят вот здесь вот в зале и думают, ну вот дает наш пастор. Не перегнул ли он палку? Немного ли он требует и ожидает от нас? Я уже уверовал во Христа, я уже принял его прощение, я стараюсь жить христианской жизнью, как могу, я хожу в церковь, участвую в материальном служении. В конце концов, я даже ожидаю вечности с Богом моим, я люблю Его, я хочу быть с Ним. А тут предлагают какие-то радикальные шаги, какую-то спартанскую жизнь, от всего отказаться, жить как бы ради Бога и Его Царства. Но вы понимаете, что я не предлагаю отказаться от того, чтобы все, что у вас есть, несли сюда, вот, на это место, и мы здесь с братом Виктором встанем, распределим, как делать. Это явно не в нашей церкви, вы не ту церковь пришли. Наши пасторы не занимаются финансовыми вопросами вообще, только диаконы. Ну, я даже их не приглашаю сюда на сцену, потому что не об этом разговор. Кто скажет, ну я же себя отождествил с Иисусом, что еще? Ведь уровень моей посвященности Богу никак не связан с моим спасением. Ведь я спасаюсь верою, а не делами. Зачем же такие вот чрезмерные какие-то радикальные требования? Ну, друзья, я не знаю, что еще сказать, разве что только вам вырезать эти стихи из Библии, как будто бы их там нету. Потому что в моей Библии там находится это радикальное слово. Оставить все и последовать за Иисусом ради Его Царства. Тексты Писания, которые мы с вами читали, и текст Писания, который в основе нашей проповеди лежит, он говорит о том, что настоящий ученик – это не тот, который верит в достаточные жертвы Христа, не тот, который на самом деле получил прощение грехов, не тот, который принимает жертву Христа на кресте, не тот, который исповедует себя грешником и получает прощение своих грехов. Наш текст говорит о другом. Он говорит о следующем. Наш текст говорит о том, что христианство не только получить прощение своих грехов. Цель моего спасения заключается не в том, чтобы я узнал и уверовал, но в том, чтобы проповедь о прощении и спасении Иисуса Христа звучала во всем мире. Он спас тебя и меня для того, чтобы мы стали ловцами человеков, чтобы Иисус получал славу, а Его Царство – приращение. Когда Иисус после воскресения Своего беседовал с двумя учениками, идущими по дороге в Эммаус, то Он интересное слово сказал им. Это Лука, 24 глава, стих 46. Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И стих 47. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народов, начиная с Москвы. Для всех народов. Начиная с Иерусалима, вот наш Иерусалим, Москва. Мы начинаем проповедь здесь. И он говорит здесь, вы же свидетели сему. Мы живем ради славы и Царства Божия. Поэтому мы оставляем все и живем ради одного, ради того, чтобы почитать нашего Царя, жить его ценностями, жить его мотивами, жить его планом, жить его замыслом. Я просыпаюсь утром, и моя молитва одна. Боже, я хочу сегодня жить ради Тебя. Как я могу это сделать? Направь меня, подскажи мне, помоги мне. Я открываю Слово Божие и смотрю, как мне жить, как поступать, и прошу Духа Святого укрепить меня, чтобы я мог совершать служение. И это настоящее христианство. Христианство, на самом деле, оно про Христа и про Его Царство. Настоящая вера – это не то, что приходит в мою жизнь от Бога, а то, что Бог делает ради себя, используя мою жизнь, через мою жизнь. Обрести прощение грехов, друзья, это не цель христианской жизни. Попасть на небо – это не цель христианской жизни. Донести Евангелие до края земли, прожив ради Божьего Царства, ради Божьей славы. Вот это и есть настоящее христианство. Вот это и есть настоящая христианская вера. И в финале я хочу рассказать пару историй о смерти нескольких людей. Смерть человека, который не жил ради Божьего Царства. Некоторые приписывают это Елизавете, нашей императрице, но история все-таки говорит больше... Да, у Елизаветы было Петровна, у нее было 15 тысяч платьев, но эта история, она говорит больше про жену известнейшего миллиардера, Джона Моргана, звали ее Фрэнсис Луиза Трейси. Она была, понятно, безумно богатой женщиной, потому что муж ее был такой, и тоже она и была из бедной семьи. Так вот, когда она умирала, то она просила служанку принести ее любимое платье. И все, что она успела схватиться за это платье. Да так крепко, что после смерти те, которые готовили погребение, не смогли разжать ее пальцы. И они были вынуждены отрезать кусок материи этого платья. Вот с этим куском она в гроб и пошла. Все, что она взяла с собой, ради чего жила. А вот смерть верующего. Последние слова русского патриарха Гермогена были очень интересные. Когда ему уже отказали в пище и питье, это был 17 век, начало 17 века, он сказал: «Да будет над нами милость от Господа Бога и от нашего смирения благословение всем». А слова известного русского философа, князя Евгения Трубецкого, когда он умирал, он сказал интересное слово. Он воскликнул: «Царские врата открываются, начинается великая литургия». А вот автор книги, очень популярной в советское время, книги, которая называлась «Библия для верующих и неверующих», атеиста Емельяна Ярославского, он, когда умирал, он закричал своему другу: «Сожги мои книги! Смотри, вот он здесь, он ждет меня! Сожги все мои книги!» Что тебя, мой друг, держит на земле? Чем ты дорожишь? Ради чего ты желаешь продолжать жить? Что ты еще не оставил? От чего ты еще не отлепился?